Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. 30-летие Чернобыльской катастрофы. Апелляция по делу Болотника Ивана Непомнящих в Мосгорсуде 26 апреля. Зачем в начале недели в Москву на встречу с Владимиром Путиным едет президент Узбекистана Ислам Каримов? 27 апреля официально должен быть введен в строй космодром «Восточный». Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема программы. 30 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взрыв в реакторной зоне четвертого блока станции привел к масштабным выбросам радиоактивных веществ, заражению территории в сотни тысяч квадратных километров и трагически изменил судьбы миллионов людей. Навсегда изменилось и отношение к атомной энергетике. Взрыв на Чернобыльской АЭС показал, насколько грандиозными и долговременными могут быть последствия аварии на атомном объекте. Об этом моя беседа с научным обозревателем «Радио Свобода», моим коллегой Сергеем Добрыниным. О том, что произошло в ночь на 26 апреля 1986 года, спустя 30 лет вспоминают очень много, но, наверное, с научной, с технической точки зрения, люди в большинстве своем не до конца понимают, как в общих чертах устроен ядерный реактор и что пошло не так.
Кажется, что это сложно, на самом деле ничего сложного нет, потому что это немножко похоже на самовар. Но вот в самоваре, в классическом, я имею в виду, в традиционном, там в баке вода, внутри трубка, в трубку ты кидаешь шишки, щепки, они горят, греют воду. Ну вот теперь представьте себе, что таких самоваров много, их там почти 2000. Они немножко вытянуты, то есть довольно сильно вытянуты. Они в диаметре сантиметров 30, а высотой несколько метров. И они все вместе упакованы в такой большой барабан, сделанный из графита. И вместо этих щепок и шишек, которые обычно бросают самовар, туда заброшено ядерное топливо. Вокруг там точно так же, как в самоваре, вода. Ядерное топливо нагревает воду, вода вскипает, пар крутит лепестки турбины. Получается электричество. Это в самых общих чертах, в общем, ничего сложного нет. А вопрос в том, как всем этим управлять, да? Потому что ядерное топливо, оно само по себе разогревается, нужно, чтобы ты мог контролировать его температуру, чтобы делать его более горячим, менее горячим и так далее. Но нужно сказать пару слов о том, почему вообще ядерное топливо разогревается. Сейчас я вообще говорю о реакторе типа РБМК, как раз такой, какой был установлен на Чернобыльской АЭС. В ядерном топливе оно сделано из так называемого диоксида урана. 2% его состоит из так называемого урана-235. Это нестабильный изотоп, который достаточно легко распадается на другие ядра. Для того, чтобы он распался, он может сделать это самопроизвольно, но обычно для этого нужно, чтобы в него ударил свободный нейтрон. Маленький такой шарик. Интересно, что при распаде каждого ядра урана-235 получается, во-первых, много энергии, той самой, которая разогревает воду, а во-вторых, улетает несколько нейтронов, которые тоже могут ударить другие такие же ядра, тоже их разбить, получится еще больше энергии, еще больше нейтронов и так далее. Получается так называемая цепная реакция. В принципе, вроде той, которая происходит в ядерной бомбе в общих чертах. Вот. Но некоторые нейтроны попадают в ядра урана-235, приводя к следующему этапу цепной реакции, а некоторые теряются. Вот чем больше их потеряется по дороге, тем медленнее будет идти цепная реакция. Чем больше их останется, тем быстрее она будет идти. Для того, чтобы снижать количество нейтронов внутри реактора, в этот графитовый барабан между этими нашими атомными самоварами вставляют так называемые поглощающие стержни. Они сделаны из такого материала, который хорошо поглощает нейтроны, значит, их становится меньше в реакторе, значит, меньшее количество нейтронов может разбить новое ядра урана-235, и цепная реакция останавливается. Эти стержни, они сверху вставляются в реактор, их опускают глубже или ниже, чем глубже он опущен. То есть чем больше стержней, чем глубже они опущены, тем медленнее идет реакция. Чем выше они подняты, если вообще все вынуты, реакция идет достаточно быстро. Если сбросить в реактор сразу же все стержни одновременно, то реакция вообще остановится. И, собственно, главная аварийная кнопка электростанции такого типа, какой была Чернобыльская атомная электростанция, она просто делает то, что она сбрасывает все стержни поглощения внутрь реактора, и все останавливается.
Так что же случилось, возвращаясь к своему первому вопросу, и по чьей вине, если кто-то вообще был виноват, персонал станции или кто-то еще?
Ну, достаточно интересная история. Во-первых, что происходило? Ну, вот, может быть, не все помнят или не все знают, что происходили. Это был необычный этап работы станции, проводились испытания. Испытания, кстати, были связаны во многом с холодной войной, потому что испытывали ситуацию, что враг захватит станцию и прикроет все внешнее электричество. На самом деле станция, хотя она производит электричество, она его и потребляет. Причем потребляет его из внешней сети, потому что она нужна, чтобы крутить насосы, которые подают в эти самовары воду. Интересно, что такие испытания уже проводились на разных станциях, в том числе и на Чернобыльской. Они заканчивались неуспешно, а тут 25-е начинались последние выходные перед 1 мая. Понятно, что хотелось провести испытание наконец-то успешно, а его проводят в выходные, потому что приходится снижать мощность станции, а значит промышленность страдает от недостатка электричества. В общем, всем очень хотелось, чтобы все прошло хорошо. Испытание связано с тем, что мощность реактора снижается достаточно сильно, примерно до 20% его номинальной мощности. И в какой-то момент, это было примерно час ночи 26 апреля, субботы, мощность стали снижать. В какой-то момент она провалилась очень сильно, сильнее, чем предполагалось. Но потом ее удалось выправить, стабилизировать. И казалось, что все идет прекрасно, что никаких проблем вообще нет. Но вдруг реактор стал сам по себе разгоняться. Никто не понимал, почему это происходит, потому что это была совершенно нерегламентная ситуация. И спустя минут 15, ну, даже, может, меньше, спустя несколько минут, скажем так, когда стало понятно, что реактор вышел из-под контроля, операторы, точно известно, кто из них, нажали эту самую кнопку, которую я сказал, которая сбрасывает все стержни внутрь реактора. И все были абсолютно уверены, что таким образом они все остановят, все будет хорошо. Но вместо этого, спустя пару секунд, раздался тот самый катастрофический взрыв, который, собственно, привел к Чернобыльской трагедии.
Ну а что стало причиной того, что кнопка вот эта аварийная не сработала и случился взрыв?
Я хотел бы здесь начать с небольшого исторического экскурса в расследовании, ну, в самых общих чертах. На самом деле, спустя примерно, ну, спустя несколько месяцев, а именно в августе того же 86 года, на большой конференции МАГАТЭ в Вене советская делегация представила доклад по итогам расследования, где во всем обвинила персонал станции. Причем там, я сейчас не буду приводить точную формулировку, но звучало, например, так, что это была череда невероятных ошибок. То есть, если представить себе, что речь идет об экипаже самолета, то самолет был недозаправлен, на высоте открыли все люки, выключили двигатели и после этого еще направили самолет вниз. То есть самолет, как бы гордость советской атомной энергетики, реактор типа РБМК, не мог взорваться, если бы не невероятные ошибки, совершенные одна за другой. Так считалось. Что именно произошло, почему сказано не было, но вот что-то произошло из-за того, что были допущены невероятные ошибки операторов в первую очередь. И этот доклад был принят МАГАТЭ, они тоже публиковали собственный доклад, и, в общем, в течение нескольких следующих лет официальная позиция была такова, что вся вина лежит на персонале станции, что они нажимали на те кнопки, что они провалили мощность реактора, что они слишком поздно нажали на кнопку аварийной защиты и так далее. И даже состоялся суд в 87 году, где были 6 человек из персонала станции осуждены, трое из них на 10-летние сроки. И интересно, что во время суда и они сами, то есть подсудимые, и свидетели, и другие люди говорили одно и то же. Мы не представляли себе, что наши реакторы вообще могут взрываться. Вера в то, что атомная энергетика в принципе, и в частности реакторы этого типа безопасны, была так велика, что никто не думал, что взрыв в принципе возможен. Тем более, что испытания проводились при малой мощности. То есть мы медленно едем, у нас есть педаль тормоза, в чем проблема? И только через 3 года, в 91-м году, появился новый доклад. Сначала советский, потом он был поддержан и МАГАТЭ тоже, в котором оказалось, что на самом деле главным виновником всего произошедшего были не люди, а был сам реактор, его конструкция. Он обладал двумя очень важными особенностями. Во-первых, при маленькой мощности, на которой проводился эксперимент, он работал очень нестабильно. Так нестабильно, что было невозможно сказать, что именно внутри происходит. То есть как там летают нейтроны, сколько их, где их больше, где их меньше и так далее. И поэтому, когда мощность провалилась, о чем я сказал, реактор пришел в такое состояние, как большой тяжелый самолет, летящий на маленькой высоте. То есть он был очень нестабилен и неуправляемым, по сути дела. Но мало этого, когда его мощность стала подниматься из-за этой особенности неуправляемости, должна была сработать кнопка аварийной защиты. Но оказалось, что в первые моменты опускания стержней внутрь реактора, а я напомню, что кнопка сбрасывает все стержни внутрь реактора, это должно заглушить реакцию, а реакция не просто не тормозится, она усиливается. Это так называемый концевой эффект, который означал, что в сущности педаль тормоза, на которую все рассчитывали, первое мгновение работала как педаль газа. И это придало неконтролируемому реактору тот дополнительный импульс, которого не хватало для взрыва. Интересно, что об этих особенностях реактора типа РБМК в Советском Союзе знали и раньше. То есть эти особенности видели на других реакторах, но из-за специфики советской бюрократии никаких выводов сделано не было. Так что сегодня мы понимаем, что действительно некоторые не совсем оправданные действия со стороны персонала тоже были, хотя не укладывались в официальный регламент. Но главная причина была особенность самого реактора.
Сергей, если говорить о последствиях такой катастрофы, тут надо их разделять на непосредственные последствия, какие-то, так сказать, среднесрочные и вообще самые масштабные, долгосрочные, которые очень трудно посчитать. Затронуто было несколько стран, которые сейчас независимые государства, да, даже фактически многие европейские государства, очень многие считают себя пострадавшими от Чернобыльской катастрофы. Но, тем не менее, насколько удалось ликвидировать эти последствия 30 лет спустя?
Ну, действительно, правильно говорить, что есть много разных факторов. Экономические последствия очень велики. Они были велики для Советского Союза в первую очередь. В сущности, Советский Союз столкнулся с трагедией такого масштаба техногенной впервые. И, судя по многим проявлениям и по многим деталям ликвидации, был к этому совершенно не готов. Многие люди были эвакуированы, в общем, психологически и социально. Последствия оказались очень велики. Большие последствия были психологические, в том числе, конечно, вера в то, что атомная энергетика – это невероятное достижение прогресса, абсолютно безопасное, и что мы сумели открыть эти мощнейшие силы природы и полностью их покорить. Вера в это сильно пошатнулась. Но если говорить непосредственно о последствиях, ну, грубо говоря, технических, сам по себе взрыв был сильным, но не порядка взрыва атомной бомбы. Там было всего мощность около 250 тонн ТНТ. Самого взрыва погибло всего 2 человека. Главная опасность представляла собой тогда и представляет собой сейчас выброс радиоактивных веществ, которые разнеслись по территории площади примерно с Британские острова в общей сложности, хотя она, конечно, выглядит как пятна в разных странах, в основном в Беларуси, Украине, России, но также, например, в Скандинавии и даже в Альпах, где-то больше, где-то меньше. Большая часть этих выбросов состоит, ну, из тех, которые представляют опасность сейчас, состоит из так называемого цезия-137. Его период полураспада 30 лет, то есть как раз сейчас, когда мы отмечаем 30-ю годовщину трагедии, сейчас только половина этого цезия стала неопасной. То есть его опасность по-прежнему очень велика. И надо понимать, что он будет представлять опасность еще как минимум сотни лет. Ну, может быть, пару сотен лет. И с этим практически ничего нельзя сделать. Но есть важное обстоятельство, что мы не очень хорошо до сих пор понимаем, как именно радиация действует на человека и природу. Мы знаем, что это опасно, мы знаем, что большое облучение вызывает очень сильную лучевую болезнь и достаточно скорую смерть. Но маленькие дозы облучения влияют на человека плохо. Как именно плохо, тут мнение расходится. Известно, что непосредственно от острой лучевой болезни в первые там, месяцы после аварии погибло всего 29 человек. А вот сколько погибло от болезней, связанных с облучением, следующие десятки лет оценки очень сильно разнятся. ВОЗ считает, что дополнительных смертей от, в первую очередь, рака было всего там, от 4 до 8 тысяч. По данным, например, Гринпис, таких смертей было больше 100 тысяч. Где правда, сложно сказать, потому что статистику собрать очень сложно. Сложно оценить, какие именно случаи заболевания раком были связаны с облучением, какие нет и так далее. Здесь идет много споров, и, видимо, окончательно правду мы никогда не узнаем. В то же время, скажем, животные и растения, которые появились на этих закрытых для человеческой деятельности территориях в Беларуси и вокруг Чернобыльской станции, они чувствуют себя прекрасно, никаких двуголовых там собак не родилось, природа расцвела, популяции все восстановились, все стали слишком большими. Тем не менее, сейчас, спустя 30 лет, конечно, опасность радиации для многих подзабылась. Люди много где возвращаются на свои прежние дома, или их дети возвращаются в прежние дома, снова стали собирать грибы и ягоды в зараженных лесах. Известно, что уровень содержание радиоактивных веществ там значительно, иногда в 1000 раз превышает допустимое. Это, конечно, может означать опасность новых раковых заболеваний, и такая опасность сохранится еще в ближайшие, как я уже сказал, сотни лет.
Катастрофы в атомной энергетике могут быть техногенного характера, могут быть результатом ошибки, а ведь могут быть и следствием террористического акта. Вот насколько АЭС в мире защищены от атак террористов и хранилища ядерных отходов, кстати говоря, тоже. И если вспомнить, например, недавние события в Бельгии, когда была выявлена террористическая цепь, которая совершила теракт в брюссельском аэропорту, ее члены на допросах стали рассказывать, что вообще-то мы планировали устроить теракт на атомной электростанции в Бельгии. Насколько технически это возможно? Если, условно говоря, террористы прорываются к атомной электростанции, перебивают охрану, и, наконец, вот они перед реактором. Вот что они сумеют сделать, а что не сумеют?
Насколько я понимаю, нажимая на кнопки на пульте управления, даже если ты специалист в этой области, ты сейчас не можешь привести современный реактор к состоянию чернобыльского, грубо говоря, устроить на нем взрыв силами самого реактора. Опасность скорее не в этом. Опасность в том, что и в реакторе, и особенно на территории станции, в тех местах, где хранится отработанное топливо, есть очень много очень опасных радиоактивных веществ. Если привезти с собой взрывчатку и взорвать эти вещества так, чтобы они попали в атмосферу в виде каких-то аэрозолей, то тогда действительно будет очень плохо. Другое дело, что об этой опасности принимают хорошо во всем мире, и, конечно, я не могу сказать точно, потому что я не специалист в области обеспечения безопасности атомных станций, и мало кто про это может что-то рассказать, потому что это, скорее всего, засекреченная информация. Но то, что я слышал, это опасность хорошо понимают, и станции очень хорошо охраняют и в России, и в мире. Вот я, например, слышал историю, что несколько лет назад в Америке были проведены очень масштабные учения, где был построен, можно сказать, макет целой атомной электростанции, и в условиях, приближенных к реальным, была устроена учебная атака террористов на эту станцию, они не смогли подобраться ко второй или к первой зоне охраны, грубо говоря. То есть охрана таких объектов занимается в каждой стране очень серьезно. Так что потенциально, конечно, если взорвут какое-нибудь хранилище отработанного топлива, это будет очень плохо, это будет огромное заражение территорий, но охраняются они тоже очень хорошо.
Напомню, что о 30-летии катастрофы на Чернобыльской АЭС я беседовал с научным обозревателем Сергеем Добрыниным. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 26 апреля Московский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор одному из фигурантов болотного дела – 25-летнему инженеру из Москвы Ивану Непомнящих. В декабре прошлого года Замоскворецкий суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия по отношению к сотрудникам полиции и приговорил к 2,5 годам колонии. Иван Непомнящих вину не признает. Его защита требует отменить приговор и оправдать подсудимого. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Защитники и родственники Ивана Непомнящих иллюзий перед апелляцией не испытывают. Как замечает отец осужденного, Андрей Непомнящих, по болотному делу еще никто из подсудимых в апелляции не выигрывал. При этом защита Ивана Непомнящих обращает внимание на то, что уже после оглашения его приговора было вынесено важное решение Европейского суда по правам человека. В январе этого года ЕСПЧ вынес первое решение по существу болотного дела в отношении заявителя Евгения Фрумкина, который 6 мая 2012 года был неправомерно, по мнению ЕСПЧ, задержан на Болотной площади и осужден по решению российского суда на 15 суток. Фрумкину присудили компенсацию 25 тысяч евро. И, что самое главное, по мнению защитников Непомнящих, в решении по делу Евгения Фрумкина ЕСПЧ приходит к выводу, что полиция не соблюдала права демонстрантов. О том, как этот вывод может быть использован в деле Ивана Непомнящих, Радио Свобода рассказал его защитник Сергей Шаров-Делане.
Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что вся ответственность на развитие событий 6 мая 2012 года лежит на властях, которые не соблюли 11 главу конвенции, не сделали все от них зависящее для обеспечения, для сохранения мирного характера митинга на Болотной площади. Это принципиально, с моей точки зрения, меняет ситуацию, поскольку основным доводом обвинения было то, что у моего подзащитного, ну, ровно даже у всех предыдущих, возник преступный умысел принять участие в массовых беспорядках, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Между тем, если вина за перерастание мирной демонстрации в столкновение возложена на власти, то ни о каком умысле речи идти не может. Это самооборона, это действие в непреодолимых обстоятельствах и так далее, которое исключает вину. Это с одной стороны. А с другой стороны, европейский суд подчеркнул, что в соответствии с Европейской конвенцией действия отдельных людей нельзя распространять на тех, кто не участвовал в этих действиях, других участников демонстрации мирной, что я опять же отношу к своему подзащитному. Вот какова будет позиция. Я считаю, что решение Европейского суда по правам человека здесь имеет прецедентное, преюдициальное значение. Ну, как неоднократно подчеркивал председатель Верховного суда Лебедев, Верховный суд считает необходимым следовать решению Европейского суда. Посмотрим, что у нас будет на Московском городском.
Ну, как вы оцениваете шансы, учитывая, что вот Конституционный это суд как раз разрешил не исполнять решение ЕСПЧ?
Это же не совсем так. Он разрешил не исполнять их в случаях, когда специально заявлено о невозможности исполнения. Все это не совсем так, не совсем так просто. Как оцениваю, я не знаю, потому что у нас-то первый прецедент, насколько я понимаю, вообще первый прецедент в нашей истории, когда дело рассмотрено по существу в Европейском суде раньше, чем оно рассматривается здесь. Все предыдущие случаи были, когда уже дело давно рассмотрено, когда уже люди там отсидели там, и так далее, ну и потом компенсация. Здесь же ситуация иная. Не знаю, опыта такого нет. Будем смотреть, что получится.
Но при этом ведь появился новый фигурант, и его арест не был остановлен, да, вот этим решением ЕСПЧ.
Арест – это отдельная песня. Конечно, это не очень хороший симптом, но, правда, это басманный суд, который, как известно, вообще отличается своей крайней ангажированностью.
Но вы видите какие-то политические причины, по которым могло бы измениться отношение власти к фигурантам болотного дела и вообще в целом к делу?
Я не вижу политических причин. Вот почему. То есть их уже давно не существует. Я думаю, что это сугубо ведомственные интересы Следственного комитета, которому очень удобно наличие такого дела. Может демонстрировать свою работу, бдительность, активность и тому подобное. Если говорить о власти самой с большой буквы, так сказать, с самого верха, уже оно мало интересно давно.
Говорил Сергей Шаров-Делане. Дело против Ивана Непомнящих было возбуждено в феврале 2015 года. С тех пор он находился под домашним арестом, а в декабре, когда суд вынес приговор, Ивана Непомнящих отправили в следственный изолятор. Замоскворецкий суд признал его виновным в участии в массовых беспорядках и в том, что он нанес полицейским не менее 4 ударов рукой и зонтом. При этом сотрудники полиции Евгений Гаврилов и Виктор Колмаков, которых признали потерпевшими от действий Непомнящих, в суде признали, что вспомнили о том, что они пострадали 6 мая лишь спустя 3 года после событий на Болотной площади, когда посмотрели предложенное следователями видео. О том, как Иван Непомнящих переносит заключение в следственном изоляторе и почему он не возлагает серьезных надежд на апелляцию, Радио Свобода рассказал отец осужденного Андрея Непомнящих.
Такой этап для нас, для нашей семьи, когда он просто из бутырской камеры уедет в другое место. Мы надеемся все-таки, что не очень далеко. Вот для нас что такое апелляция. Какие-то ожидания формальные у его адвокатов есть в связи с этим вот случаем с Евгением Фрумкиным, по которому ЕСПЧ пришел к выводу, что сами власти не обеспечивали мирное проведение демонстрации. Получается, на всех болотников должна быть закрыта 212-я участие в массовых беспорядках. Вот эта надежда адвокатов на эту вот статью, мне все-таки кажется, она такой, ну, иллюзорной. Конституционный суд впервые использовал норму закона о верховенстве Конституции Российской Федерации над международным правом. Это дело двоих ребят, фамилия забыл, которые хотят, чтобы люди, находящиеся в местах заключения, имели право голосовать. Наш Конституционный суд принял решение не выполнять решение ЕСПЧ. Впервые в мире вот такая штука произошла. Я думаю, что то же самое произойдет и в случае с болотником Иваном Непомнящим, моим сыном. Ничего не будет. Мы на это не надеемся. И я Ивану на свидание говорю, что... Да он и сам не верит. То есть он вот ждет этого августа 2017 года. То есть он полностью отсидит свой срок 2,5 года.
А как давно вы с Иваном виделись и как он?
С Иваном виделся я последний раз, по-моему, недели 2,5-3 назад. Чувствует он себя нормально. Мы с ним 1,5 часа свидания практически не замолкаем, говорим обо всем, что можно. Даже иногда и посмеиваемся. Он чувствует себя нормально. Я где-то слышал такую фразу в колымских рассказах Варлама Шаламова. Вот он очень гордился тем, что однажды ему старый политкоторжанин, когда они сидели в 67-й камере в Бутырской тюрьме, а Ваня сидит в 195-й. Так вот, Варламу Шаламову старый политкоторжанин как-то сказал: «А вы, Варлам Тихонович, умеете в тюрьме сидеть». Вот эта вот фраза может, по-моему, отнестись к Ваньке. Он спокоен, но в то же время собран, без всякой депрессии. Какие-то фразы все время всплывают. Может быть, они немножко высокопарные, но они как-то поддерживают опыт людей, политзеков, того же Варламу Шаламову, который как-то сказал один раз. Тот русский интеллигент, не вполне русский интеллигент, который не сидел в тюрьме. И, разумеется, помогает ему, конечно, то, что его не покидают, и все время ходят к нему, там пишут очень-очень многие люди письма, и здорово помогает материально.
Говорил Андрей Непомнящих. Его сын Иван стал 33-м фигурантом болотного дела. Дело было возбуждено в 2012 году, после того, как согласованная с мэрией оппозиционная акция «Марш миллионов» завершилась, по мнению властей, массовыми беспорядками. Сейчас в деле 35 фигурантов. Последним в начале апреля был арестован астраханский активист Максим Панфилов. Из почти 30 подсудимых по этому делу никто оправдан не был. Наталья Джумпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. Президент Узбекистана Ислам Каримов по приглашению Владимира Путина 25 и 26 апреля будет находиться с визитом в России. Отношения Москвы и Ташкента в новейшей истории всегда были сложными. Узбекского президента, считающегося международными правозащитными организациями одним из худших диктаторов современности, аналитики называют также тихим оппонентом Путина в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве. Впрочем, Ислам Каримов, безусловно, понимает, что без поддержки Кремля его режим окажется в очень неустойчивом положении. Что будет просить Каримов у Путина сейчас? Новейших вооружений для модернизации армии, защиты от международного правосудия или гарантии чего-либо еще? Узбекистан вместе с соседним Казахстаном – единственные республики бывшего Советского Союза, где один и тот же человек занимает кресло главы государства со времен обретения независимости в 1991 году. По возрасту 78-летний Ислам Каримов, бывший первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана, старейший из руководителей союзных республик бывшего СССР, а по времени нахождения у власти он всего на один день отстает от президента соседнего Казахстана Нурсултана Назарбаева. О подоплеке начинающихся московских переговоров Каримова, о секретах его правления и о восприятии северного соседа обществом Узбекистана в изменившейся после начала войны на Украине и аннексии Крыма атмосфере на постсоветском пространстве в интервью «Радио Свобода» рассуждает узбекский политолог и диссидент Камалетдин Рабимов, когда-то занимавший высокую должность в государственных структурах Узбекистана. Исламу Каримову 78 лет. В чем секрет того, что он находится у власти уже больше четверти века и явно он останется у власти до своей смерти? В его жестокости, в отсутствии конкурентов, в том, что узбекский народ не представляет себе иной жизни или в чем-то еще?
Я думаю, что здесь есть совокупные причины. Но первый фактор – это все-таки жесткий авторитаризм. На постсоветском пространстве самая жесткая модель авторитаризма – это в Узбекистане, скорее всего. Политическое сознание в начале 90-х в Узбекистане было намного продвинутее. В Узбекистане в эпоху Горбачева была оппозиция, зарегистрированная в Министерстве юстиции. Разные как бы оппозиционные газеты, митинги, всякие прочие. Каримов очень технично, поэтапно все ликвидировал. В Узбекистане контроль осуществляется настолько плотно над обществом, это в первую очередь это МВД, потом Служба национальной безопасности, СНБ. Менталитет играет роль. Исторический опыт узбекистанцев по выстраиванию демократического свободного общества все-таки нету. Много чего зависит от интеллигенции, от вообще фантазии нации. К сожалению, в этом вопросе тоже у нас очень много проблем.
А в узбекском обществе сегодня принято говорить о проблемах, связанных вообще с властью, и о том, как руководить страной Каримов. Или это немыслимо?
Внутри Узбекистана это немыслимо. Никакой критики или никакой даже обсуждения власти это непозволительно. Даже восхваление режима есть свои очень сложные условия, которые многие не смогут не в состоянии выполнять. Год за годом сужается мыслительный процесс в Узбекистане. Фраза, речь в Узбекистане полностью девальвирована. Что я имею в виду? Если посмотрите «Ахпарот», это на Первом канале вот информационные программы, или «Давр», или другие, они столько говорят, вы, если даже знаете узбекский язык, вы ничего, никакой конкретной информации себе не можете уловить. Это сочетание слов и фраз, которые очень красиво звучат, но вам никакой информации не дают. Каждый божий день показывают депутатов, нижнюю палату, верхнюю палату, сенаторов, там, других политиков. Прямой речи не показывают, только диктор. Проблема заключается в том, что под управлением Каримова сформировалось целое новое поколение. И у них в идентичности уже сидит авторитаризм Каримова. Наблюдаю в Facebook, новое поколение настолько искренне, сильно защищать Каримова, это вообще немыслимо.
Если рассматривать современный Узбекистан как средневековую азиатскую деспотию, то как сегодня устроен, образно говоря, ханский двор? Там есть свои кланы влияния, первые и вторые визири, интригующие друг против друга и так далее.
Я бы не сравнивал Узбекистан со средневековым ханством. Политические традиции контроля Узбекистан очень много унаследовал от бывшего Советского Союза. Узбекистан современный – это маленький заповедник бывшего Советского Союза.
То есть сам Ислам Каримов и его придворные по образу мышления – это скорее не современные такие восточные деспоты, а по-прежнему руководители советского типа и наследники мировоззрения КПСС, откуда вышел и сам Каримов, и его окружение.
Да. В Узбекистане часто возникают разговоры о кланах. Я считаю, что в Узбекистане классической кланы, региональные или другие, нету. В Узбекистане есть такая конструкция. В центре аппарат президента. На правой стороне СНБ, служба национальной безопасности, на левой стороне это МВД. Есть две очень мощные силовые ведомства, они оба контролируют Узбекистан. То есть это правая и левая рука Каримова. А все остальное, Министерство обороны, он не имеет политической субъектности. Прокуратура не имеет политической субъектности. А вот кланы региональные, другие группы интересов, они, условно говоря, есть. Но они никакую погоду не делают.
Что известно о семье Каримова на данный момент? И, конечно, хочется узнать, в первую очередь, об опальной дочери Гульнаре. Она некоторыми на Западе, я поясню, почему спрашиваю, причисляется якобы тоже к оппозиции, к числу таких прогрессивных инакомыслящих. Говорят, что она пострадала, мол, из-за того, что хотела модернизировать Узбекистан. По-моему, это ошибочно.
Гульнара Каримова, у нее не было никогда устремления модернизировать режим. У нее просто была амбиция стать следующим президентом. Вот это внутри семьи не было согласовано. То есть Ислам Каримов дал возможность проявить себе Гульнаре, но мать Татьяна Каримова и другая дочь Лола Карима, они не разделяли амбиции Гульнары Каримовой. Они считали, что она не имеет в себе потенциала стать следующим президентом, потому что Узбекистан все-таки это очень сложное государство. Тем самым Гульнара Каримова никогда не была оппозиционером. Она действительно боролась с некоторыми представителями силовых структур, но это была борьба за власть, а не за стремление изменить режим. Поэтому Гульнара Каримова сейчас сидит, условно говоря, в домашнем аресте. Это не домашний арест, это просто там прекрасные условия, но только цель не допустить, чтобы Гульнара установил контакт с внешним миром и еще не допустила какие-то ошибки.
Продолжая то, о чем вы говорили, в Узбекистане сейчас наверняка многие должны задумываться, что будет после смерти Каримова, что произойдет со страной с учетом всех проблем, национальных, экономических, военно-политических, кстати, во всем регионе, о чем мы позднее поговорим.
Очень сложно, потому что в Узбекистане нету опыта передачи власти. Узбекистан стал независимым государством в 1991 году, и с тех пор, и до этого тоже, у власти сидит Каримов. В прошлом году в Узбекистане прошли выборы очередные, и Каримов продлил себе мандат до марта 2020 года. Он, конечно, до самых последних своих физических ресурсов будет находиться у власти, но что будет потом, сложно сказать.
Amnesty International распространила доклад, в котором власти России, куда едет Каримов, обвиняются в пособничестве и прямом соучастии в преследовании инакомыслия в Узбекистане. В частности, в том, что российские спецслужбы либо выдают в Ташкент бежавших диссидентов и оппозиционеров, называемых радикальными исламистами, выдают туда, где их ждет тюрьма и пытки, а возможно и смерть, либо просто позволяют узбекским спецслужбам тайно их похищать на российской территории.
С приходом к власти в России Путина координация между спецслужбами Узбекистана и России в борьбе против оппозиции и инакомыслия всегда была очень в высоком ранге. С геополитической точки зрения Узбекистан всегда постоянно блокирует проекты Путина, Кремля. Узбекистан два раза вошел и вышел из ОДКБ. Оставаясь жестко авторитарным режимом, он удерживает и укрепляет свой авторитет в глазах западных политиков через блокирование интересов и проектов Путина. И это раздражает Кремля, это так. Но когда речь идет о борьбе с оппозицией на уровне спецслужб, никакие вопросы нету. Россия всегда поддерживала режим Каримова и всегда депортировала незаконно, там массово. Россия никогда не отказывала, ни разу не было случаев, что Россия сказала нет, что это нарушает обязательства и международное право. В России есть в Москве некоторые правозащитники. Они стараются, иногда обращаются в Страсбургский суд по правам человека. Они иногда спасают некоторых людей. Но когда у российских силовиков, у ФСБ, у МВД возникает возможность очень быстро технику передать Ташкенту каких-то там врагов режима Каримова, они это всегда делали.
Насколько сегодня сильны в Узбекистане действительно радикальные исламистские объединения и, главное, идеи? О чем говорят? Вот эта угроза есть или она больше надумана? Потому что я читал некоторые документы. Москва, например, считает, что именно Узбекистан стал первым государством в Центральной Азии по числу поставляемых боевиков в ряды террористической группировки «Исламское государство». Конечно, их не количество. Каримов туда посылает, они сами бегут.
Я в свое время работал в Институте стратегических исследований при президенте. Это аналитический институт Совета национальной безопасности. Я учился в аспирантуре Академии президента и работал в очень многих госструктурах. Поэтому я имею представление о режиме. Режим рассматривает борьбу с экстремизмом и терроризмом как политические технологии для того, чтобы жестко контролировать массовое сознание узбекистанцев. Главная проблема Узбекистана – это социальные и экономические проблемы. В Узбекистане нет реальной борьбы с экстремизмом и терроризмом. Главная линия государства – это максимальный контроль уровня религиозности. То есть власти хотят, чтобы максимально снизить религиозное сознание и религиозное поведение узбекистанцев, то есть исламское, мусульманское сознание, мышление, поведение. Есть элементы экстремизма, есть элементы исламизма, но за четверть века узбекское общество настолько сильно, кристально очищено от религиозного сознания, религиозного поведения, и самое огромное количество политзаключенных в тюрьмах находится в Узбекистане, вообще в постсоветском пространстве. Если сравнить Беларусь, где-то там 30, 40, 50, 60 человек, а у нас 15 тысяч человек, это как минимум. На самом деле, реальной угрозы ИГИЛа в Узбекистане нету, но режим умело использует вот такие факторы для того, чтобы насыщать массовое сознание страхом, для того, чтобы эффективно контролировать общество.
Зачем Каримов сейчас может на самом деле ехать в Москву, координировать работу спецслужб, о которой мы упоминали, просто заручиться общей какой-то поддержкой или просить в чем-то конкретной помощи?
После украинских событий, после аннексии Крыма, геополитический баланс на постсоветском пространстве очень сильно изменился. Между Каримовым и Путиным есть фундаментальные разногласия. У Кремля нет ресурсов оказать полноценное давление на Каримова. Я думаю, что Каримова пригласили в Москву для того, чтобы вести разговор о геополитической ситуации в Центральной Азии. Там есть всегда постоянно на повестке дня два вопроса. Геополитика, то есть интересы Москвы, и безопасность. Иногда вот эти два вопроса связываются, иногда нет. Но если посмотрите, саммит СНГ, саммит ШОС, саммит глав государств постсоветского пространства, Каримов всегда либо не согласен, либо прямо противоположен позициям Путина. Каримов старается избегать вопросов миграции и иммиграции, то есть из Узбекистана в Москве, в России. Самый большой контингент трудовых мигрантов в России – это из Узбекистана. Но официальный Ташкент осознанно старается, чтобы этот вопрос не стал на официальной повестке дня. Потому что как только Узбекистан признает этот вопрос официально, это становится официальным фактором давления на Узбекистан. Каримов заинтересован минимизировать вопросов, через которые Кремль может оказать давление на Узбекистан. А я думаю, что Каримова Путин пригласил для того, чтобы обсуждать вопросы безопасности и геополитики.
Есть мнение, тоже я читал несколько статей, что Каримову нужны поставки новейших российских вооружений, чтобы модернизировать армию. На фоне чего? На фоне растущей напряженности в отношениях с соседними Казахстаном, в первую очередь, и Кыргызстаном. Насколько это соперничество велико, и чего может тут бояться Каримов?
Действительно, Узбекистан и Казахстан, они между собой конкурируют, потому что мы знаем, что в 1997 году Збигнев Бжжинский задал один вопрос касательно Центральной Азии. Кто является лидером Центральной Азии? Великие шахматные доски. Казахстан или Узбекистан? И с тех пор вот этот синдром Бжжинского в сознании политиков Узбекистана и Казахстана только усиливается. Узбекистан и Кыргызстан геополитически находится конфронтации, потому что Кыргызстан находится в орбите Москвы. Мы знаем, что Кыргызстан существенно дистанцировался от Запада, от Америки. И вот последние несколько лет приблизился как бы проектом Путина. Вошел Евразийский экономический союз. Между Узбекистаном и Киргизией есть фундаментальные разногласия по водным ресурсам, по другим вопросам. Но между Казахстаном и Узбекистаном там есть некий паритет. Эти государства после украинских событий стали координировать свои действия. Казахстан никогда публично не ссорится с Россией, но очень технично иногда блокирует некоторые проекты Путина. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан стали оглядываться на позиции друг друга для того, чтобы минимизировать участие Москвы в Центральной Азии.
А простых узбекистанцев это все волнует?
то, что происходит за пределами их страны. Те же события на Украине, вами упомянутые, да? Или позиция Ташкента в отношении этого конфликта?
Да, узбекистанцев волнует. Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находится в информационном пространстве Москвы, официального Кремля. То есть узбекистанцы любят смотреть ОРТ, РТР, НТВ, РЕН-ТВ. Российские телеканалы очень популярны в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане. Первая причина – новые независимые государства Центральной Азии не смогли сформировать свободные средства массовой информации. Поэтому люди смотрят российские каналы, потому что российские каналы содержательно богаты и нету языкового барьера. И им кажется, что в российских средствах массовой информации либо нету цензуры, либо меньше. Но путинский режим умело манипулирует этим состоянием. Поэтому вопросы Украины, геополитики, узбекистанцы, конечно, поддерживают позицию или линию Путина. Россия – это первый торговый партнер Узбекистана. 1/4 товарооборота Узбекистана приходится на долю России. Узбекистан находится в информационном пространстве России. Узбекистанцы смотрят на Россию как первый геополитический ориентир. Узбекистанцы не знают, кто является депутатом Али Маджлиса, то есть нашего парламента, но знают Жириновского, знают очень многих других политиков, даже оппозиционных. В этом отношении Каримов, с одной стороны, боится Путина, потому что у России все-таки есть определенные ресурсы раскачать ситуацию. Вот мы знаем, Бакиева убрал, и Каримова это пугает. Но с другой стороны, Карим хорошо понимает, без сотрудничества России Узбекистан не может решать свои некоторые проблемы в экономике, безопасности, иногда в геополитике. Вот такая противоречивая ситуация. То есть позиция Каримова с Россией – это осторожное, но плотное сотрудничество.
А в силу тяжелых, прямо скажем, и длинных исторических отношений двух стран вот в узбекском обществе, какое сейчас скорее отношение в целом вот к России как к такому национально-идеологическому понятию? Есть такое, допустим, словосочетание, вот угроза с севера, да, вот какие-то воспоминания неприятные о российском, о советском правлении? Или уже это ушло в прошлое?
Вопрос к разным поколениям. Старшее поколение все-таки очень тепло вспоминает Советский Союз, те, кому за 45-50. Есть новое поколение, которое смотрит на Россию как независимое государство, то есть у них нет сознания или опыта рассматривать Россию как часть бывшего Советского Союза. Новое поколение смотрит на Россию как новое государство, там, где можно как бы зарабатывать и иногда жить. Миграция из Узбекистана последние 10 лет или больше имел массовый характер. Рейтинг Путина намного выше, чем рейтинг Каримова. Когда речь идет в социальных сетях о политике Кремля или о ситуации в Украине, очень многие узбеки автоматически, неосознанно поддерживают линию Путина, потому что это результат, как я уже сказал, информационного давления на сознание узбекистанцев. Но есть другие категории, интеллигенция, которая с опасением смотрит на политику Путина, потому что Путин начал действовать на постсоветском пространстве очень агрессивно.
Напомню, это было мнение узбекского политолога и диссидента Камалетдина Рабимова. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 27 апреля должен состояться первый запуск ракеты с официально вводимого в строй в тот же день нового российского космодрома «Восточный» в Амурской области, близ поселка Углегорск. Его строительство, которое обошлось российским налогоплательщикам в 400 миллиардов рублей, называют одним из самых коррупционных проектов последних лет. Оно началось в 2012 году и в 2015 должно было завершиться, но помешали масштабные хищения. По данным генпрокурора России Юрия Чайки, при строительстве космодрома было украдено 7,5 миллиардов рублей. Счетная палата полагает, что на стройке в Амурской области было похищено 12 миллиардов. Некоторые эксперты считают, что украденные суммы могут быть еще значительно выше. Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, курирующий возведение «Восточного», в 2012 году давал зуб, что космодром будет готов в срок. Однако из-за неготовности основных объектов стартового комплекса запуск перенесли на 2016 год. О перспективах космодрома «Восточный» в материале моей коллеги Любови Чижовой.
В 2015 году строительство космодрома «Восточный» было омрачено скандалом. Несколько десятков строителей объявили голодовку, а около сотни – забастовку из-за серьезной задержки выплат зарплат. Посетивший стройку вице-премьер Дмитрий Рогозин отрапортовал, что проблемы улажены. Сразу после этого прошли проверки, по результатам которых следственные органы завели более 20 уголовных дел, связанных с присвоением, растратой и мошенничеством. Роструд возбудил 1300 административных дел за задержки выплат зарплат строителям. Вину за хищение, растраты и невыплаты зарплат рабочим Дмитрий Рогозин возложил на субподрядчиков стройки. В апреле 2015-го из-за невыплат заработной платы рабочим были арестованы руководители трех компаний. Летом в Минске арестовали, а осенью передали России еще одного руководителя фирмы-субподрядчика. Более 220 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, а спикера Законодательной думы Хабаровского края Виктора Чудова обвинили в хищении выделенных на строительство космодрома средств и поместили в СИЗО. Еще в 2015 году сотрудник фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь провела расследование по космодрому «Восточный». Выяснилось, что большинство госконтрактов на проектирование различных объектов нового космодрома от стартового комплекса до автомобильных дорог проходило по фиктивным госконтрактам, а строительство объектов велось без подготовленных проектно-сметных документаций и государственных экспертиз. Любовь Соболь полагает, что подобные нарушения обязательно скажутся на качестве и безопасности построенных объектов космодрома.
Сказать точно, какую сумму похитили из бюджета, выделено на строительство космодрома «Восточный», достаточно сложно. Эти данные засекречены, в прессе просачивается различная информация. Но единственный объективный источник – это отчет Счетной палаты, он засекречен. Его не выдают даже по запросу и не показывают никому. Есть отдельные заявления Голиковой, которая возглавляет Счетную палату, о неэффективном расходовании бюджета при строительстве на сумму там порядка 12 миллиардов рублей, озвучивались такие цифры. Есть источники Интерфакса, которые говорят о хищениях 8 миллиардов рублей. Но, опять же, это только анонимные источники Интерфакса. Конкретно сумму сказать трудно. Это должны сделать оценку, опять же, аудиторы Счетной палаты, а также Следственный комитет. Пока этих оценок в публичной сфере не появляется, и прикидывать сложно. Но масштаб хищений, конечно, и коррупции, и неэффективных трат огромен.
Какие коррупционные схемы были использованы при строительстве Восточного? Вот что вам удалось выяснить?
Во-первых, всегда, когда идет строительство, воруют на какой схеме? Очень простое, что в проекте заложены одни строительные материалы, одни работы и какое-то количество ресурсов, которые должно потратиться, а по факту строится на других ресурсах и с другими материалами. То есть идет ухудшение качества строительства работ. Это обычная история, как воруют на строительстве любого объекта, будь то космодром, дом, детская площадка, что угодно. Здесь же такой оценки не проводилось. Должны проводить эксперты после строительства, это сверять по проектной документации, что по факту было построено. Такой оценки не было сделано, и она только впереди. Будет она сделана или нет, это вопрос, опять же, к проверяющим органам. А я, как обычный гражданин Российской Федерации, не смогу эту оценку провести, но собака обычно зарыта вот именно в этом. Ухудшение, снижение качества и количества построенных там объектов за счет того, что коррупция съедает бюджет строительства этого объекта. Вот такой оценки пока не было. На чем сейчас какие нарушения уже есть, которые зафиксированы? Это расхождение проекта и строительства. То есть мы зафиксировали, что все основные объекты строительства космодрома «Восточный» строили без государственной экспертизы и без проектной документации. Естественно, это отображается на качестве и безопасности объектов. Мы уже видели, что ракета не подходила по габаритам техническому комплексу. Это как раз прямое того, что строят огромный объект, который вкладывает 120 миллиардов бюджетных средств, без проекта и госэкспертизы. То есть понятно, что без соблюдения каких-то нормативов. Почему это делают? Потому что и бардак, и коррупция. Нарушение, о котором говорила сама Голикова, как глава Счетной палаты, это завышение смет на строительство космодрома. Для строительства каждого объекта изготавливается проектно-сметная документация, и там идут расчеты смет, то есть сколько будет стоить строительство того или иного объекта космодрома «Восточный», будь то стартовая площадка, технический комплекс, жилые дома, зоны технического обслуживания и так далее. И вот эти сметные нормативы для каждого объекта были завышены, причем завышены необоснованно, и, соответственно, это являлось таким вот заложенным откатом. Но оценка того, что будет построено и сколько своровали на строительстве конкретно, это еще история впереди.
Если я не ошибаюсь, по фактам коррупции там было возбуждено более 20 уголовных дел. Вице-премьер Рогозин, курирующий «Восточный», всю вину за хищение переложил на субподрядчиков. А вот как вам кажется, возможно ли были эти хищения, вот такие масштабные хищения, ну, скажем так, без высокого покровительства, без крышевания?
Конечно, нет, потому что, опять же, история того, что строить начали объекты без проведенной госэкспертизы, то есть когда официальный орган не подтвердил того, что есть проект, он соответствует всем нормам и правилам, это история о том, что Минобороны, которая отвечает и дает разрешение на ведение строительства контролирующий орган контролирует эту стройку, просто закрыл глаза на такое нарушение. История завышения строительных смет – это также история к руководителям этой стройки, в том числе Роскосмосу и Дмитрию Рогозину, как куратору этого строительства из правительства. То есть все эти нарушения, они носят массовый характер, и они упираются не в каких-то отдельных субподрядчиков, а вот в системный бардак и системную коррупцию. Поэтому, естественно, о происходящем не могли не знать руководители этой стройки, в том числе Роскосмос, который давал отмашку на ведение без проекта, без госэкспертизы, давал отмашку на именно такие сметы, которые выделялись из бюджета. И поэтому, естественно, вина здесь субподрядчиков есть, но это только отголоски тех системных проблем, которые имеются при строительстве космодрома «Восточный».
Это была сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь. Ранее сообщалось, что после пробного пуска в этом году весь следующий, 2017 год, космодром «Восточный» будет простаивать. Серьезную загрузку он получит в 2018-2020 годах. Об этом 30 марта сказал глава Роскосмоса Игорь Комаров. О перспективах «Восточного» и о том, оправдает ли себя решение Роскосмоса минимизировать запуски ракет с космодрома Байконур, рассуждает военный аналитик Александр Гольц.
«Восточный» задуман как космодром для гражданских пусков. Чисто военный космодром у нас это Плесецк. Ну, более или менее понятно, Байконур – другое государство, как ни крути. Мы за аренду платим свыше 100 миллионов долларов в год. Это существенные деньги, особенно если учесть рост доллара относительно рубля. Но даже не в этом дело. Все-таки Казахстан так довольно жестко пользовался своим правом вот этой территории. Вспомним истории про иски к Роскосмосу за утерянные вторые ступени наших тяжелых ракет, которые якобы заражали большую территорию. Вспомним конфликт, что после каждой аварии Казахстан выставляет России довольно существенные счета и так далее. Все это, конечно, несколько осложняет российскую космическую деятельность. И Байконур в свое время был выбран не случайно, так это более удобное было место в бывшем Советском Союзе, который позволял выводить космические объекты по самому короткому пути, чтобы достичь какой-то орбиты. Вот ровно по этой логике и Восточный, где некогда располагалась ракетная дивизия, был выбран для того, чтобы создавать здесь новый космодром.
Но вот это место, оно удачно выбрано? И географически, и инфраструктура?
Географически удачный. Потом давайте отдадим себе отчет, что все-таки космическая деятельность не относится к самой безопасной в сфере человеческой деятельности, возможны аварии, так что все-таки держать космодром вблизи крупных населенных пунктов тоже смысла особого нет. Да, надо создавать инфраструктуру, как ровно как когда-то инфраструктура была создана на Байконуре.
Хватит сейчас сил у Роскосмоса на это, вот и учитывая кризисы и там разные коррупционные вещи?
Опять большой вопрос. Здесь проблема в желании бодро отчитаться и закрыть все истории от общественного контроля. Вот я подозреваю, что все эти стройки, они шли бы куда успешнее, если бы этого не было. Но если этого нет, тогда получается полная катастрофа для ментальности чиновников эпохи Путина. Он... Чиновник отвечает, в таком случае отвечает не перед непосредственным начальником, которому можно соврать, которому можно дать взятки, а перед обществом. Такое в нынешнем российском государстве невозможно.
Это было мнение военного аналитика Александра Гольца. Ранее сообщалось, что 13 апреля этого года, за день до прямой линии с президентом, в Уссурийске задержали сотрудника Тихоокеанской мостостроительной компании Антона Тюрешева, который в прошлом году в ходе подобной телефонной линии с Путиным задал ему вопрос о задолженности по зарплате строителям космодрома «Восточный». В этот раз Тюрешева вызвали в отдел полиции в Уссурийске для профилактической беседы. После проверки на возможную причастность к уголовному преступлению его отпустили из из отдела, так как подозрения не подтвердились. Однако затем на улице его вновь остановили сотрудники полиции и обвинили в нецензурной брани в общественном месте. 20 апреля строителя, который так и не смог задать Путину неудобные вопросы про космодром Восточный, выпустили из СИЗО. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Репортаж о перспективах космодрома «Восточный», который вводится в строй 27 апреля, завершит и этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных, на мой взгляд, событиях недели с 25 апреля по 1 мая. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бобчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.